Поиски портала оказались делом в сущности несложным. Куда труднее было попасть в подземелье, из которого я так легко выбрался. Эта демоновая плита, скрывавшая спуск вниз, вернулась на свое место и ни в какую не желала убираться с моего пути. Прикидывалась гадина обычной каменной пластиной, из коих был набран пол в зале, словно она ни при чем и ничего под ней нет. Никак не получалось сообразить, как задействована потайная дверь. Я уже даже начал подумывать о возможности использования магии для уничтожения преграды. Лишь опасение, что Эфа самым неприятным для меня образом отреагирует на творимый в замке погром, остановило воплощение этой идеи. Пришлось помучиться, изыскивая решение для этой проблемы. И, возможно, я бы так и не добился успеха, если бы не погрузился в развитое упражнениями состояние отрешенности. Мысли при этом были более четкими и ясными, что очень удобно для ментального общения. И когда я в раздумьях кружил по залу, сквозь спокойствие и безмятежность прорвалось раздражение, вызванное столь глупым препятствием, из-за которого у меня быстро заканчивается то малое время, что мне отпущено. Это оформилось в глупую мысль, требование к плите, чтобы она убралась к демонам с моего пути. Она меня послушалась. Я рассмеялся, поняв, каким остолопом был, пытаясь понять, где скрыт открывающий ход механизм. На кой он древнему магу, спрашивается? Ментальный приказ, и дверь открыта. Просто и удобно. Дарк, почему я сразу не подумал о том, что древние всегда старались облегчить себе жизнь любым способом? Это бы сразу навело меня на правильное решение. А так не один час убил зазря. Попав в подземелье, я посмотрел на ведущие невесть куда коридоры и выбрал в качестве дальнейшего пути один из них, немного выделявшийся своими размерами среди прочих. Примерно на треть больше других по высоте и ширине, он к тому же был выточен в цельном камне. Во всяком случае, приблизившись к нему, я не смог углядеть в идеально ровной, отполированной поверхности ни одного стыка пригнанных друг к другу камней. Разглядывая явно сотворенный с помощью магии коридор, я обратил внимание на то, что он навевает мне воспоминания о кинжале, добытом у статуи предательства и уничтоженном гнусным прожорливым существом. Тот же черный цвет, словно впитывающий в себя свет, та же равномерность и отсутствие вкраплений, зачастую присущих многим материалам. Но тратить на стены столько драгоценного териума, пусть даже его наносили тонюсеньким слоем. Нет, скорее это ритум. Мне быстро расхотелось соваться в этот коридор. Вряд ли Тил применял ритум для красоты. Наверняка воспользовался им из-за его свойства повышенной сопротивляемости магии. Установил здесь хитрую ловушку, снаряженную каким-нибудь жутким заклинанием, а затем укрепил стены ритумом, чтобы не пришлось каждый раз заботиться об их целостности. Я отошел к лестнице, создал шарик магического света и отправил его в подозрительный коридор. Осветив длинный, не менее 40 ярдов проход, мой светлячок благополучно добрался до какого-то помещения и, пролетев еще немного, уперся в стену. Никакого намека на ловушку. Использование истинного зрения ничего не дает. Нет вообще никаких проблесков энергии, не то что упорядоченных структур. Использование шаровой молнии тоже не помогло выявить ловушку. Но она там есть, я это просто нутром чуял. Наверное, после стольких приключений в строениях древних у меня выработалось инстинктивное недоверие ко всему ими созданному, особенно к такому красивому и кажущемуся безопасным. Усевшись на ступеньке, я уставился в темную дыру, возможно, ведущую к порталу, и вздохнул. Придется вновь обратиться к Эфе. Слишком опасно соваться в столь подозрительное место. Риск быть разоблаченным был все же пока не настолько велик, как опасность сгинуть в этом подземелье, угодив в одну из так обожаемых древними магами ловушек. «Эфа, как обстоят дела с ловушками в этом коридоре?» — спросил я, подойдя к черному проему.
«Контролируемых мной ловушек в нем нет».
Я почесал затылок. Очень мне помогло приобретенное знание. Думай теперь, нет ли там ловушек вообще, либо есть, но Эфа за ними не следит. С чем был, с тем и остался. Опять на везение придется рассчитывать. Чтобы попасть к порталу, нужно пересечь этот коридор? Уточнил я, решив, что если уж рисковать, то только по делу.
Да.
Получил я обнадеживающий ответ.
Превышен допустимый предел нелогичности для отслеживаемых личностей. Источник нелогичности – властитель. Инициируется проверка параметров соответствия. Подмена личности властителя исключена. Анализ нелогичностей. Ненужные запросы сведений, обладание которыми является несомненным. Поиск повлекших нелогичности причин. Вероятно, прогрессирующее разрушение сознания, обусловленное недостаточно развитыми на момент возрождения связями матрицы и тела. Вариантная составляющая. Вероятности как полного разрушения личности, так и восстановления после преодоления пика регресса равны. Выбор действия. Смена приоритетов приказов властителя с абсолютного на безусловно обязательный и тотальный контроль за стабильностью сознания путем анализа действий.
Раз уж так вышло, что без портала мне никак не выжить, мне не остается ничего иного, кроме как пройти по этому коридору. Решившись, я вошел в туннель. Первый же шаг по нему заставил меня отпрянуть. Пол покрылся слоем плотного, светящегося изнутри тумана. Но возникнув, примерно дюймовый слой тумана больше никак не проявил себя. Странная магия. Посмотрев обычным зрением, я увидел практически то же самое. Приглушенный белый свет, испускаемый полом. Только тумана не было, и казалось, что черный камень под ногами стал белым, а исходящее от него мягкое свечение разогнало сгустившуюся в коридоре тьму. Похоже, воплощенное заклинание безопасно и предназначено лишь для того, чтобы освещать путь. Успокоенно вздохнув, я пошел по подсвечиваемой дорожке, подумав, что и здесь Тил постарался добавить комфорта и необычности. Да, древний маг явно любил всякие хитрые штучки, облегчающие жизнь, в том числе и замаскированные ловушки. Без каких-либо проблем я дошел до конца коридора и попал в большую комнату, в центре которой располагалась золотая плита портала. Обогнув по кругу артефакт, я улыбнулся, безмерно довольный тем, что теперь у меня есть свой собственный портал. Устроившись возле восьмигранника, я принялся изучать нанесенные на него символы. Запомнив необходимую для перемещения руну, я похлопал рукой по золотой пластине и отправился готовиться к путешествию. Преодолев в обратном направлении половину коридора, я пошатнулся от неожиданного приступа слабости. Через мгновение накатило ощущение усталости, обычно возникающее при перерасходе энергии. Словно я напитывал непосильное для себя заклинание. Осознав, что угодил в ловушку, которая высасывает из меня энергию, я рванул вперед. Угроза гибели заставила мое тело отдать остатки сил на этот бросок, но поглощающее заклинание было сильнее. Я успел промчаться около 10 ярдов, когда ощутил безумное желание просто упасть и больше никогда не шевелиться. И неважно, что встать, скорее всего, после этого не удастся. Наверное, только благодаря тому, что моя изначальная скорость была достаточно велика, мне удалось выбраться из этой ловушки. Не добежав до конца туманной дорожки несколько ярдов, я просто рухнул на пол, не в силах продолжать движение, и кубарем выкатился из этого проклятого коридора. Я потерял на какое-то время сознание, а может быть, просто уснул от усталости прямо в тот момент, когда распластался на полу круглого зала, в который выкатился, и очнулся уже за пределами ловушки. Пошевелил руками и ногами и облегченно вздохнул. Вроде бы удалось вырваться без потерь. Повезло в который раз. Жаль, что везение когда-нибудь точно закончится. Хорошо еще поглощающее заклинание было явно не смертельным. Да, будь целью ловушки уничтожение угодившего в нее, я бы из нее просто не выбрался. Похоже, Тил сделал так, чтобы проникший через портал злоумышленник не имел возможности навредить, и пленение этого глупца оказалось простой и легкой задачей. Правда, будучи пойманным, злодею не приходилось ждать милости. С тоской взглянув на длинную лестницу, я встал и, с трудом переставляя ноги, побрел наверх. Можно было бы отоспаться прямо в подвале, на каменном полу, немного восстановить силы и лишь затем выбираться. Но такой отдых обернется потом усталостью и разбитым состоянием. А потому, превозмогая желание сесть на ступеньку и отдохнуть, я добрался до облюбованного мною диванчика на первом этаже зала и там устроился. Отдых пошел мне на пользу. Я немного восстановился, ноги больше не подкашивались от усталости, и немного энергии накопилось на пару заклинаний третьего круга. Маловато для серьезных экспериментов с квонгами, но кто ж знал, что в такую ловушку угораздит попасться. Теперь лучше не затягивать с перемещением в покинутый город. Я не смогу существовать бесконечно на внутренних запасах тела. Очень скоро энергия попросту перестанет восстанавливаться. Выйдя на крыльцо и увидев, что солнце еще не добралось до середины небосвода, я решил, что не стоит откладывать исполнение задумки. Взглянуть еще раз на квонгов, понаблюдать, как на них воздействует заклинание, уточнить кое-что у Эфы и этой же ночью отправиться в покинутый город. Поднявшись на горный склон, я посмотрел на квонгов. При свете дня они выглядели не столь пугающе и скорее походили на отлитые из металла статуи с рубиновыми глазами. Но все же я не стал к ним приближаться. Прошел в десятки ярдов от туманной стены к привлекшему мое внимание существу и остановился. Похоже, именно этого квонга Эфа имела в виду, говоря о повреждениях его сущности. Ночью я этого не приметил, а сейчас разглядел на его боку три отчетливо видимые серые полосы. Будто заросшие раны выделялись светлыми чертами на темной шкуре. Непонятно, ведь квонги не живые. У Эфы спросить, но она вряд ли услышит. Если только ментальное послание создать. «Эфа», — мысленно обратился я к незримому стражу замка.
«Да, властитель»,
— возник в моей голове безликий голос. «Квонги могут заращивать свои раны, как живые существа».
«Разрушение их тел возможно только при поражении энергетической составляющей. В ином случае, какой бы ни была прикладываемая сила, результат не будет достигнут. Прообраз данной сущности — вода, обретшая форму».
Я нахмурился. Квонги совсем не походили на ледяных созданий и казались обряженными в набранный из ромбовидных металлических пластин доспех, полностью скрывающий их тела. Но чуть подумав, я понял, что подразумевала Эфа. Мой противник, подобно воде, восстанавливался в определенном виде, пока эту форму поддерживает магия. И словно озеро его можно испарить, но не уничтожить, изрубив мечом. Пока цела магическая оболочка, будет существовать и квонг. А эти полосы, видимо, следы от поражения сильными магическими ударами, которые в какой-то мере повредили оболочку и не позволили ей восстановиться в полном объеме. Какой уровень магии достаточен для нанесения необратимых повреждений квонгам?
Соответствующий трем одновременным ударам высших энергоформ. Вероятность восстановления сущности квонга в таком случае практически равна нулю.
А один удар? Обеспокоился я новой проблемой. Ведь выходило, что одной боевой скиллы попросту не хватит для уничтожения квонгов. Тут целых три потребуется. И не вышвырнут ли меня из цитадели, если мой план не сработает, вместо того, чтобы помочь отбиться от этих тварей? Согласятся ли выжечь в магическом бою всю округу, превратив ее в выжженную пустошь?
Будет достаточным для нанесения серьезных повреждений. В этом случае рекомендуется использование группы слабых существ, которые добьют квонга, прежде чем он сможет восстановиться.
Насколько слабых и насколько большой группы? Как мог, выразил я мысленно свой сарказм. Похоже, Эфа не представляла, что слабые в свое время существа Теперь могучие чудовища, которые могут уничтожить полмира, возжелай они этого. И при этом я не Тил, и создать их не могу.
Наличествующих големов защиты замка будет достаточно для окончательного уничтожения противника при условии их изначального поражения направленными энергоформами высшего порядка.
Видимо, что-то восприняв через мои мысли, ответила Эфа. Я плюхнулся на заснеженный валун, находившийся позади, и рассмеялся. Тил, оказывается, и войском не оставил, а не только прекрасный замок, портал и знания. Но лучше бы его враги сгинули в веках. Сколько големов имеется в замке? Отсмеявшись, обратился я к Эфе.
12 высшего ранга и 64 низшего.
И ведь войско немалое, поразился я. Странно только, что высокоранговые големы не могут одолеть квонгов при таком-то численном превосходстве. Или, может, Эфе нужен приказ для использования големов? Какова вероятность победы над противником, если все големы вступят в бой?
С высокой степенью вероятности в противостоянии на открытой местности удастся уничтожить одного квонга. Более эффективным будет бой в замке. Там противник утратит преимущество в маневренности и скорости и потеряет двух существ.
«И разнесут этот прекрасный замок в пыль», — хотел добавить я, но ничего не сказал. «Если бы это имело смысл, можно было бы смириться и с разрушением замка, ведь жизнь дороже. Эфа правильно рассчитала возможность такого использования пристанища Тила. Пока же план остается неизменным. Нужно заманить квонгов в покинутый город. Эфа, ты можешь оценить расстояние до города иерарха первой ступени Ассары?» Вернулся я к своей задумке.
1642 мили до охранного периметра города.
Значит, квонгам потребуется как минимум 1,5 дня, чтобы преодолеть это расстояние. Неплохо. За это время мне удастся добыть что-нибудь съестное и восстановить силы. С кольцом пока непонятно, накопит оно к тому времени достаточно энергии или нет. Что же, буду считать, что придется обходиться порталами, а там видно будет. Рассматривая кажущихся несокрушимыми статуями созданий ушедших времен, я отказался от своей мысли проверить на них свой магический арсенал. Смысла в этом никакого. Не вытяни хитрая ловушка Тила из меня всю энергию, еще можно было бы попробовать применить усиленное заклинание второго круга и сделать хоть какие-то выводы относительно наиболее эффективных сфер магии. А использовать слабые энергоформы испепеления или огненного шара просто бесполезно. С таким же успехом можно было надеяться забросать квонгов снежками. И при этом было бы ой как полезно увидеть на деле, на что способны эти отродья. Ведь если не удастся извести их в покинутом городе, то бой с ними будет нешуточный, и тут может пригодиться каждая кроха сведений о них. Особенно такая существенная деталь, как подходящая для разрушения тел квонгов заклинание. «Эфа, големы в данный момент контролируются тобой?» Осведомился я, лепя снежок.
«Да, перебросить контроль на вас?»
«Нет, этого не требуется». Прикинув все за и против, отказался я от соблазнительной идеи обрести в один миг могучее и абсолютно преданное войско. Какой эффективностью атаки обладает самый слабый из них в сравнении с энергоформой Сунир? Припомнил я используемое в дневнике древнего мага прежнее название заклинания «Ледяное копье».
Магическая атака слабейшего из големов того же порядка, что и энергоформа Сунир.
Вот и отлично. Я слепил снежок и запустил в ближайшего врага. Попав по морде неподвижному монстру, никак не отреагировавшему на мою выходку, приказал. Направь его сюда, пусть он атакует одного из квонгов.
Исход поединка предопределен,
выразила свое мнение Эфа.
Данное решение несет бесполезную потерю части оборонительных возможностей.
Дарк. Выругался я сквозь зубы. Похоже, я перегнул таки палку в общении с Эфой. Дурацкие приказы хозяина, очевидно, она оспаривать может. И теперь непонятно, как поступить. настаивать на своем или сделать вид, что вообще не отдавал никаких приказов. Эфа, решил я пойти другим путем. Что из арсенала атакующей магии ты в данный момент можешь применить без существенных затрат энергии?
«Все и ничего»,
— дала мне загадочный ответ Эфа, и у меня возникло ощущение, что обычно бесстрастный голос принес в себе холод. «Поясни», — все же обратился я к Эфе за разъяснениями, испытывая смутное опасение, что уже ляпнул что-то не то.
«Властитель, после того, как охранная цитадель из-за проникновения в ваше окружение врагов была обращена в бою против вас, вы отказались от использования обычных оборонных структур. На основе полученного опыта вы создали нечто совершенно иное — охранную сеть, усилия по переподчинению которой из-за разумной системы контроля столь велики, что заставляют задуматься о целесообразности». А боевые возможности так низки, что просто исключают смысл подобной диверсии. Вы создали меня. И никаким арсеналом атакующей магии я никогда не обладала, так как мое прямое участие в боях не предусматривалось.
Мысль о том, что Тил мог создать пассивную сеть обороны, даже не пришла мне в голову. Это ведь верное поражение при нападении врага. Просто глупо сидеть и ждать, когда противник проломит твою защиту. Но это теперь не имеет никакого значения. Глупец Тил или нет, абсолютно не важно. А вот то, что я из-за этого угодил в переплет, очень серьезно. Хотелось обернуться и посмотреть, не движутся ли от замка големы, чтобы вышвырнуть самозванца к квонгам. Ведь то, что Эфа меня разоблачила, очевидно. Жаль, очень жаль. «Сейчас глухая оборона к победе не приведет». Решил я до последнего играть свою роль и продолжать прикидываться Тилом.
«Властитель, все указывает на то, что ваша личность разрушается. Неадекватность вашего поведения говорит о явных проблемах с вашим возрождением, что влечет необходимость в кардинальных мерах».
Голос Эфы показался мне печальным. «Каких?» Только и оставалось спросить. Ибо Эфа уже, очевидно, что-то решила относительно меня.
«Ущербность вашей возрожденной личности, выявленная в период 10-дневного карантина, подразумевает уничтожение неполноценного сознания», — ответила Эфа.
«Вот и все. Наигрался в древнего мага», — понял я, вздрогнув от возникшего неприятного ощущения липких пальцев, прикасающихся к моей голове. И хотя это ощущение быстро исчезло, то, что оно неспроста возникло сразу после слов Эфы, было ясно. И хотя я еще жив, это не говорит о том, что уничтожение неполноценного по меркам стража замка сознания не началось. Возможно, на это просто требуется время. Нет никакой ущербности. Попытался я убедить Эфу в неверности ее выводов. Небольшие сложности возникли, это да, но проблем нет. Слияние с сознанием, занимавшим это тело, привело к временной утрате моих воспоминаний, и сейчас мне приходится пользоваться памятью этого человека, вот и вся сложность. Никакого разрушения личности нет, а неадекватность поведения обусловлена именно невозможностью в данное время обратиться к собственным воспоминаниям.
«Информационные пласты сознания, относящиеся к вашей памяти, не разрушены»,
уведомила меня Эфа после того, как исчезло возникшее на миг в моей голове ощущение холода. «Не разрушены», — подтвердил я, втайне радуясь такому совпадению, подходящему для выдуманного мной оправдания. «Но пока недоступны. Восстановление утраченных связей займет какое-то время, но это не влияет на стабильность моей личности».
«Восстановление памяти при установленном наличии информационных пластов — реально выполнимая задача», —
подтвердила мои выводы Эфа.
«С учетом новых обстоятельств неадекватность вашего поведения обретает логику. Тем не менее, стабильность сознания при наличии подтвержденного факта проблем нуждается в проверке».
«Эфа, какие сейчас могут быть проверки?» Попытался я продолжить игру, чтобы выиграть немного времени и попробовать добраться до портала. Сперва нужно разобраться с врагом.
«Решение сложной ситуационной задачи является одним из основных способов проверки», —
успокоила меня Эфа.
Уничтожение такого сильного противника, как Квонги, в условиях магического бессилия четко покажет, что логические связи вашего разума позволяют вам мыслить, как и прежде, и регресса личности нет».
«Отлично». Обрадовался я полученной отсрочке. «План устранения Квонгов мною уже разработан и скоро будет воплощен».
«Вы можете всецело полагаться на мою помощь»,
— уверила меня Эфа.
«Не только в отношении необходимой информации, но и в бою. Хоть я и не имею возможности прямого влияния, но если нужно, то смогу опосредованно вступить в сражение, осуществляя тактическое руководство големами».
«Нет, големы нам еще пригодятся», — повеселел я. «Спустя 700 лет баланс сил в мире изменился до неузнаваемости, и теперь имеющийся в замке гарнизон — значительная боевая структура, способная разнести полмира. Не стоит растрачивать попусту такое преимущество».
«Тогда как вы собираетесь уничтожить Квонгов?»
«Хочу заманить их в ловушку. Асара бросила свой город и удрала в другой мир, оставив функционирующие щиты распада и уйму ловушек в своем логове. Думаю, из-под купола моим старым врагам уже никогда не выбраться».
«Это достаточно перспективное решение»,
— выразила свое мнение Эфа.
«Максимум пользы при минимуме затрат».
«Да, идея хорошая», — согласился я, умолчав о том, сколь многое в ее реализации зависит от обычного везения, которое никак не запланируешь. «Направь сюда одного голема низшего ранга», — обратился я к Эфе, решив использовать благоприятную ситуацию по полной. «Пусть атакует одного из квонгов».
«Исход боя предопределен», —
повторила Эфа.
«Если есть необходимость, я могу смоделировать для вас развитие поединка».
«Мне понятно, что голем проиграет, но это даст возможность воочию увидеть квонгов на деле и понять, что они из себя реально представляют. Это окупает утрату одной боевой единицы».
«Это разумная необходимость», — согласилась Эфа. «Выполняю».
Повернувшись лицом к замку, я вскоре увидел размеренно шагающего голема. Сотворенный из камня по подобию человека, он сохранил все его пропорции, кроме размеров. Хотя, может быть, и бродили по миру в прежние времена люди под 3 ярда ростом и с такими развитыми мышцами, какие сделали бы честь выступающим на ярмарках силачам или потешным драчунам. Однако металлические цепи, скрещивающиеся на груди голема и игравшие роль перевязей для торчавших из-за плеч мечей, явно указывали, что он создан не для боев на кулачках и не для лазания по горам. Крутой неровный склон стал серьезной преградой на пути голема. Пожалуй, мой воин забирался наверх раза в 2 дольше, чем я. Не то чтобы он был неуклюжий или неповоротливый, но его масса играла против него. Смёрзшиеся камни, легко удерживавшие меня, частенько срывались под ним со своих мест, замедляя продвижение. Глядя на возникшие у голема проблемы, я покачал головой. Тут остается только надеяться, что квонги также не приспособлены к сражениям в горах, иначе ему не сдобровать. Здесь был бы эффективнее небольшой и шустрый голем, вроде тех скорпионов в покинутом городе, а не такой великан. Эфа, а другие големы низшего ранга что из себя представляют? Нет ли каких пошустрее и поменьше? Поинтересовался я у стража замка.
«Нет, они все одного типа»,
— ответила Эфа. «Плохо», — огорчился я. «В горах такие големы бесполезны».
«В сражении на иной местности они тоже не блещут талантами», — подсказала Эфа. «Вы создали их лишь для зримого воплощения вашего могущества. Они играли роль вашей гвардии на приемах и при посещении вами ваших подданных из людей. Потому боевая эффективность не является их сильной стороной».
На деле так и вышло. Против квонгов эта дворцовая гвардия была бесполезна.